Здравствуйте, дорогие телезрители. Жадность. Чаще всего этим пороком, как ни странно, страдают богатые. Это действительно так. Бедному легче расстаться с последним, чем богатому оторвать от себя даже самую малость. Это не всегда так, но чаще всего. По очень простой причине. Человеку свойственно привязываться к богатству, попадать в зависимость от него. Причем далеко не только материальную, но и духовную. Давайте продолжим с вами прослушивание старых записей нашего давнего об этом разговора.
Мы подчеркивали с вами, что Господь не учит отказываться от богатства. Христос предостерегает от опасности быть привязанным к богатству. Ты богат? Это хорошо. Но сам-то ты свободен или привязан к имуществу? Проверь себя. Сверши самый большой шаг в жизни. Оставь все, что тебя связывает. Слабо? В евангельском рассказе о богатом юноше речь идет о том, что надо в каком-то принципиальном измерении уметь начинать все сначала. Ведь наша жизнь такая коротенькая. И иди, говорит Иисус юноше, и раздай свое имущество. То есть богатый юноша должен начать все сначала, с нуля. И здесь мы возвращаемся к тому моменту, с которого начинается условие вхождения в Царство Божие. Богатство вовсе не надо сжигать, его не надо ликвидировать, его не надо уничтожать, оно само куда-нибудь уничтожится. Просто надо помочь тем, у кого его нет. Возможно, за тем, чтобы поставить их на ноги, чтобы, как блаженный Августин писал, никем не владело отвращение к жизни, чтобы страха перед жизнью не было. А богатство на самом деле лишиться невозможно, потому что настоящее богатство, как мы подчеркивали с вами, это сам человек, человек, умеющий созидать это богатство. Не деньги сами по себе богатство, а умение их делать. Реквизируйте у Билла Гейтса или у Теда Тернера их миллиарды, и они на следующий день заработают новые миллиарды. Но даже если у тебя будут только эти сотни миллиардов, пройдет 40 или 50 лет, и ты останешься ни с чем. Потому что своего рода пропуском в Царство Божие является твоя доброта, дружеские отношения, способность иметь друзей, способность любить ближнего может открыть врата в Божье Царство. Ведь не случайно, все-таки помните, это из Ветхого Завета, на мой взгляд, важная деталь. «Искренний друг – лучшее богатство». Если они попадают на одну доску, это может исключительно только потому, что искренний друг тоже когда-нибудь, как и ты, этот мир покинет. И в отличие от денег, дружбу можно взять туда. Как мы потом увидим, друг в Ветхом Завете – это совсем не то же самое, что дружба в Новом Завете. Я забегать вперед не буду, но известные евангельские слова могу напомнить. Слова самого Христа из Евангелия от Иоанна. Он говорит о том, что уже не называю вас рабами, я назвал вас друзьями. Но это целая тема. Она, возможно, у нас еще впереди.
«О путях познания истины» размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Месть – хорошее дело или нет? Скажете, ужасно, кажется. Кто-то скажет, извините, это священное дело. На Кавказе, например, это настолько сильное явление, причем независимо даже от религии. Мусульманство, православие, армянское. В общем, это, знаете, внутри даже как-то очень сильно живет вот эта вот идея, идея, например, мести. Очень сильная. Она приобретает буквально, я бы сказал, религиозный даже характер. То есть, что значит? Ну, своего рода заповеди даже. И оказывается, нет, ни одному Богу все поклоняются. Немножечко ошибаясь, нет, Господи, но я тебе поклоняюсь. Нет, нет, не тебе, а вот тому образу Бога, который существует в моей вере, в моей религии. Этот образ и есть мой Бог. Какой он? А вот тут в каждой религии свой. Кстати, вы знаете, любопытно, что сам Иисус Христос в Новом Завете, даже Он называется образом Отца, образом Его славы. Представляете? Ну, конечно. Почему? Он видим. С Ним общались. Вот Он, образ, который можем ощутить, понять, увидеть. Но не тот Бог, который есть Дух, воздух. Ну, потрогайте его. Бог есть Дух. И о нем действительно, мы, если говорить по существу, то мы ничего не можем сказать. Только то, что открыто, то, что принято в данной религии, является характеристикой Бога. И вот православие является как раз той религией, которая предлагает образ этого Бога. Православие считает, это неудивительно нисколько, что это самый совершенный образ, самое совершенное описание, если хотите, определение Бога, который можно дать. Слово «определение» что означает? Определить. Вдруг вот это беспредельное божество, а мы определить. Вот эти узкие рамки хотя бы представить, чтобы представить себе, кто он есть. Даже в монотеистических религиях, то есть признающих единого Бога, монотеистических религиях, даже здесь понимание Бога насколько различно. Насколько здесь православие в своем понимании Бога отличается, например, от мусульманства, от того же иудаизма, во времена Иисуса Христа, саддукеи, которые были членами Синедриона, членами синагог, но которые не признавали ни ангела, ни душу, ни воскресения. То есть, кем были? Атеистами, материалистами. Так вот, смотрите, даже монотеистические религии – что в них является высшей категорией? Например, мусульманство мы возьмем. Высшее определение Бога. Какое? Высшая категория. Аллах. Кто? Это абсолютный царь, владыка, повелитель. Ну, не говорю уж творец там мира и прочее. Всего мира, всего человечества, всего, что совершается, совершается в мире. И с человеком. Ну, а кто против этого возразит? Кто возразит? Христос. Как? Как? Если Бог, выше, если Его определением является справедливость, то вы знаете? Вы знаете это что? Что же будет с каждым человеком? Что у нас творится в душах наших? Как мы мыслим? О чем мы думаем? На что мы надеемся? Как мы относимся к другим людям? Заодно только лицемерие нас тут же в преисподнюю надо посылать. Или в порошок стереть. Сколько зла, сколько ненависти, сколько тщеславия и гордыни, сколько зависти, сколько осуждения. Уж не говорю о других там грехах, там воровство, убийство и так далее. Если Бог справедлив, тогда все. Кстати, очень многие из православных отцов прямо об этом пишут. Если бы Бог был справедлив, то мы бы, наверное, и самого малого времени не смогли бы просуществовать. Мы должны быть уже тут же казнены. А что же тогда выше может быть справедливости, интересно? Вот это мы и видим в христианстве. Мы привыкли, а я вам скажу, это небывалое в истории всех религий мира было объявлено: Бог не справедливость, а любовь. Это что такое? Еще раз подчеркиваю, никогда в истории этого не было. Говорили о милосердии Божьем. Верно, судья милосердный. Но ты бандит? Вот тебя туда. Одного наказание, другого награждает. Он справедливый судья. В Древней Греции это великолепно было выражено в образе богини Фемида, помните, да? Которая с завязанными глазами изображалась. Почему? Она была нелицеприятна, судила всех по справедливости. Кого под меч, кого наградить. Христианство оказалось беспрецедентной религией в истории человечества. Я обращаю ваше внимание. Кстати, это одно из потрясающих доказательств, или хотите, аргументов, которые свидетельствуют о неземном происхождении христианства. Потому что никогда никому в голову это не приходило. Справедливость – это высшая категория. Что мы все ждем-то, правда? Против чего мы постоянно возмущаемся? Это же несправедливо, это же неправда. Наконец, когда же станут там такие-то чиновники справедливыми и будут судить по правде, неподкупные? Ищем справедливости. А почему ищем? Слепые, близорукие. Мы возмущаемся, когда кто-то кого-то убил, кто-то кого ограбил и так далее. А на себя посмотреть, если ко мне справедливым будет Бог, тогда что будет?
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит свои размышления о событиях и судьбах, связанных с церковной реформацией.
И вот идем мы сегодня, и что мы видим? Дошло, например, это же не сегодня, там из Грузии пригласили там реформировать полицию. Так было всегда. Так было при Иване Грозном. Он приглашал с Запада специалистов, типографщиков, торговцев. А они же приезжали из Западной Европы, уже готовые лютеране, реформаты, там чешские братья, польские братья. И царь понимал прагматическую необходимость и говорит: ну что с вами делать? Живите, вот вам в Москве немецкая слобода. И там был отведен райончик, и там была немецкая слобода, у них была своя кирха. Но вы же знаете, что если торгуют, если общаются, то все равно контакты неизбежны. И в итоге эти люди, хоть там, в Московском царстве, хоть здесь попозже, на территории Украины, немецкие переселенцы на черноземы, и позже при Екатерине тоже, они же приехали сюда. А что вы там делаете? Куда вы это все пошли после работы? Они говорят: а у нас Библьштунды, у нас библейский час для изучения Библии. А что вы там делаете? А нам с вами можно? И пару человек пошли к этим немцам на эту Библьштунды. Их до сих пор штундами и прозывают. Те, которые у этих немецких переселенцев переняли необходимость изучать Библию хотя бы часок. Вот. Шутки шутками. Но оказывается, из-за этого даже сами баптисты в Советском Союзе, они стеснялись. Потому что при советской власти, вы что это, вы с Запада это взяли? Как будто сами они марксизм не с Запада взяли. Поэтому они не всегда даже в истории своего баптистского движения указывали. Меня немец крестил, а сам он был лютеранином, там, или меннонитом, или кем-то еще. А уже этот Рябошапка, которого эти немцы крестили, уже был здешним крестьянином и уже был, так сказать, родоначальником вот этих вот протестантских движений. Я хочу, может быть, ведя к финалу эту часть разговора, потому что, естественно, мы только прикоснулись к некоторым аспектам этих движений. На самом-то деле они очень большие. Вы же видите, если журнал называет реформатором церкви Феофана Прокоповича, и что он говорит здесь в подзаголовке? Феофан Прокопович хотел приблизить русское православие к протестантизму. Часть, доля правды в этом есть. Потому что и Петр Первый тоже, не только при Иване Грозном. При Петре Первом тоже специалистов с Запада приглашали. Они приезжали со своим конфессиональным настроем, мировоззрением и исповеданием. И делились не только профессиональными знаниями и навыками. Они делились еще и своим пониманием веры и жизни по вере. И в итоге это неизбежно оставляло свой след. И возникала проблема. Если мы считаем себя истинной церковью, а они тоже, негодяи, считают себя истинной церковью, то где же истина между этими двумя претензиями на истину? Вот. И это серьезная проблема по сегодняшний день, на самом-то деле. И, вы, наверное, те из вас, кто немножко более тщательно следит за ходом жизни и в церкви, и в светском обществе и государстве, то десятилетиями проводятся православно-реформатские богословские собеседования, приходят к каким-то выводам, тезисы публикуют в богословских трудах и в журналах Московской Патриархии тоже, и оказывается, постепенно переходят от того, чтобы считать там и говорить резко, это ересь, это раскол. Сегодня даже предлагают не только из соображений там политкорректности, а просто, как это говорят сегодня, из гносеологического смирения. Нам не все открыто, мы не все знаем, мы несовершенные люди, и поэтому надо как-то иногда скромнее говорить, и, может быть, вместо того, чтобы говорить человеку там, что является антонимом слова ортодоксия, православие, гетеродоксия. Гетеродоксия – это значит более свободное мнение по каким-то проблемам и вопросам. Не такое жестко задогматизированное, как в некоторых вопросах. Я напомню вам, может быть, вещь, но я советую над ней подумать. В своих воспоминаниях митрополит Антоний Суржский говорит, я, говорит, беседовал с Николаем Зерновым, правильно произносится, хотя некоторые пишут и говорят Зернов, там же эти две точечки не всегда ставятся. И он мне сказал, вся беда исторической церкви идет от Вселенских соборов. Я, говорит, обомлел и испугался, говорит, тогда. Вот. Это, говорит, я сейчас, 50 лет спустя, говорит, считаю, что он был прав. Потому что, говорит, некоторые вопросы, которые, я считаю, нужно было оставить более гибкими и свободными, а не так жестко формулировать и догматизировать, они слишком жестко закрепили. И из-за этого, говорит, породили многие проблемы, и в итоге, в том числе, и реформацию, и протестантизм, и так далее, и так далее. Но обратите внимание, что это как раз показатель, почему православие в каком-то смысле может считаться золотой серединой между крайностями католицизма и крайностями протестантизма. К концу XIX века, особенно после собеседований с англиканами, которые говорят, а мы готовы присоединиться к православию. Давайте обсудим. Уже тогда возникли, до Всемирного Совета Церквей, до начала теперешнего экуменического движения, в конце XIX века. И когда поговорили, Болотов в итоге сформулировал. Он говорит, придется как бы разделить на три уровня. Есть догматические принципы и их формулировки, что тоже не одно и то же. Есть теологумены. 300 святых отцов считали по этой проблеме вот так нужно мыслить и решать. А 600 считали иначе по этой же проблеме. Ты можешь примкнуть или к этим 300, или к этим 600. Это вторая позиция. А есть третья позиция – частное богословское мнение. Но есть отдельные личности и святого образа жизни, и честного мышления. Вот. Но они имеют особую позицию и говорит, если этот носитель частного богословского мнения не выдает свое частное богословское мнение за позицию всей церкви, и не заставляет насильно всех думать и говорить так же, как он, никто не может обвинить его ни в ереси, ни в расколе.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Помнится смешной случай с владыкой Илларионом, нынешним Донецким, а ранее управляющим Херсонской епархией. В те времена все мы были в патриархате московском, особых конфликтов не было. Тем более Илларион, это у него имя монашеское, в миру Роман Шукало. Знакомы мы с ним были еще по Одесской семинарии, жили в одной комнате, кровати рядом стояли. Ну а теперь по старой дружбе частенько сиживали за столом, общались, закусывали. И вот однажды вышел у нас спор. Надо ли повторно крестить бывших баптистов, перешедших в православие? Я говорил «нет», мол, согласно вероучению и традиции, православная церковь признает крещение, совершенное либо католиками, либо протестантами разных мастей. Илларион, мол, «нет». После очередной рюмки согласились на спор с интересом. Наутро приношу владыке второй том Дьяченко настольной книги священнослужителя в красном переплете. И открываю почти в самом начале главу, содержащую правила приема в православие католиков, протестантов и иноверцев. Соответственно, там черным по белому написано, что католиков полагается принимать в нашу церковь через исповедь, протестантов через миропомазание, крестить же предписывается только иноверцев. Илларион даже перечитывать не стал, он уже знал. Или успел прочитать, а может, проконсультировался у кого следует. Скрывается в соседней комнате и через минуту выносит мне одну из своих митр. Долг спора, как и долг карточный, дело святое. Такая вот добрая память у меня о Белларионе. Вопрос о признании крещения еретиков на самом деле непростой. Киприан Карфагенский, о котором наш с вами разговор, был убежден, что надо обязательно перекрещивать. Эту свою позицию он излагает в 57-м письме. А вот епископ Рима Стефан, наоборот, считал возможным признавать крещение, совершенное умеренными еретиками. Собственно, для Киприана важным было не столь вероучительная составляющая, сколь вхождение или не вхождение индивида в общепризнанную церковную структуру. Другими словами, даже если ты трижды православный, но административно не встроен в организацию, значит, ты никто. Вот удивительно, точь-в-точь. Эту Киприанову позицию взяла на вооружение Муспатриархия, причем именно с 1992 года, для удержания Украинской Церкви в российской орбите. Такое вот обновление церковного российского сознания произошло. А обосновать при желании можно что угодно. Ну вот взять тоже 57-е Киприаново письмо. Соглашаться на то, что у еретиков и раскольников есть крещение, значит, одобрять их крещение, потому что не может быть две церкви с одинаковыми дарами Духа Святого. Если одна часть полна, значит, другая пуста. Не может дать Святого Духа, находящийся вне церкви. Таким образом, мы, пребывающие с Господом, соблюдающие Его единство, должны отринуть, отвергнуть и почитать нечестивым все, совершаемое противниками Его и антихристами. Епископ римский Стефан, руководствуясь древнейшей кафолической традицией, осудил сие Киприаново решение и африканских его сторонников. Папа был убежден, что если было совершено крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа или крещение во имя Иисуса Христа, крещение это должно признавать. Собственно, это и по сей день является нормой мирового православия. Ход мысли понятен. Еретик, раскольник – это же не просто ругательство. Это термины, наполненные конкретным содержанием, нуждающиеся в определении. Предположим, действительно, не стоит признавать крещение, совершенное еретиками. Но в этом случае необходимо как минимум уяснить, а еретики – это кто? Черти, выскочившие из табакерки, или евнухи при султанском дворе? Окончательно решить это в юридических категориях попытается в конце IV века Василий Великий, то есть только через век. Василий укажет на целую градацию от явных вероотступников до безобидных вольнодумцев. Хотя и у Василия Великого, надо сказать, критерии тоже не очень четкие. Например, он считал, что еретик – это тот, кто верит в другого Бога. Представляете, что в таком случае получается, если прислушаться к мнению Василия, а это, между прочим, авторитет в церкви первейшей величины? Получается, еретиками нельзя назвать даже иудеев и мусульман. Они-то все верят, как и мы, в единого истинного Бога. Это, конечно, смело, такая, можно сказать, либеральная крайность нашего светила. Другие, также авторитетные отцы Древней Церкви, формулируют примерно так. Православие – это вера в единого истинного Бога, троичного в лицах, и исповедание двух природ во Христе – человеческой и божеской. Собственно, вот и все. Даже в справочниках формулируется, мол, ересь – это искажение учения о лицах Пресвятой Троицы. Даже если взять еще уже, православие – это что? Исповедание и жизнь согласно с учением Церкви. А где оно, это слово самой Церкви? Таковое заключено в Никео-Царьградском символе веры. К слову говоря, когда мы произносим предложение, как учит Святая Церковь, далее мы имеем право произнести лишь символ веры и ничего больше. Под которым, к слову говоря, подпишется и католик, и почти любой протестант. А символ веры как раз и декларирует веру в Бога истинного. Следовательно, те, которые исповедуют веру не в Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, а в богов других, согласно Василию Великому, и есть еретики. Ну и, соответственно, принимать крещение от таковых пользы никакой не будет. Как видите, между позициями Киприана и Василия глубочайшая пропасть. И вопрос-то непростой. Вряд ли мы сможем безоговорочно согласиться в этом пункте с Василием Великим. Дескать, если ты исповедуешь не каких-либо надуманных божков, а поклоняешься единому истинному Богу, значит, ты не еретик. На самом деле, все с этим связано, конечно же, сложнее. Ереси могут быть более тонкими, не столь очевидными, но и не менее вредоносными. Но и с Киприаном согласятся разве что сторонники монархического епископата, жесткой иерархической вертикали, рассматривающие церковь не как собрание чад Христовых, призванных к свободе, а туго завинченных винтиков в церковной машине. Остановимся давайте на этом, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго.